Глава 4. Показное дружелюбие. Талона. Столица королевства Табенгия. 28 июня 2016 года. Советник Терентий и не надеялся, что удастся избежать слухов. Он лишь хотел изолировать иноземца, пока не решит, что именно с ним делать. Отговорка для юной королевы у него была готова сразу. Граф долго думал о том, что сказать незваному гостю, чтобы удалось использовать его в своих целях. Валера провел еще 2 дня в башне, разговаривая со стражниками. Те, повинуясь приказу, поговорить не отказывались, а затем подробно докладывали советнику, чем именно интересовался узник. Парень узнал о жизни в этом королевстве очень много, а в соседних никто из солдат не бывал. Они могли поделиться лишь слухами о тамошней жизни. Граф приказал привести Валеру лишь на 3-й день. На этот раз стражники сразу остались в коридоре, а узнику приказали войти. Граф гордо стоял посреди комнаты. Это был тот же кабинет, в котором Валера уже побывал. На полу у двери лежало несколько сумок. Валера сразу их заметил, но сначала вежливо поздоровался. «Доброе утро, господин советник. Полагаю, что вам удалось схватить грабителя. Ты прав. Можешь посмотреть, нет ли среди сумок твоей». Сделал граф жест рукой в сторону награбленного, а сам продолжил внимательно наблюдать. «Здесь моей нет. Она похожа на вот эту, но чуть больше. А вот здесь на уголке небольшое синее пятно от чернил». «Ты используешь синие чернила?» — сразу сменил тему граф. «Черные у нас тоже есть, но цветовых оттенков много, поэтому мы продолжаем называть их чернилами», — грустно пояснил Валера и подумал, придется снова вернуться в башню. «Подойди ближе. Эти красивые, поэтому я приказал их на пол не класть. Что скажешь о них?» Парень подошел и увидел, что в кресле лежало еще несколько сумок разных цветов и размеров. Он осторожно взял свою, показал на пятно и сказал, не скрывая разочарования. «Вот это моя. Тут сомнений нет. Но она пустая. Похоже, стражники опоздали». «Не думаю», — спокойно сказал граф. «То, что было в сумке, мы получили еще 2 дня назад. А вот проверка твоего рассказа заняла время». «Судя по вашему тону, результаты меня не обрадуют, но я хотел бы их узнать», — ответил Валера. «Ты прав. Место, указанное грабителем, ничем не отличается от других мест. Скала там такая же твердая. И все же, как ты можешь видеть по количеству сумок, он бывал в твоем мире не раз и не два. Вполне может быть, что проход открывается временно и даже в разных местах», — задумчиво кивнул парень. «Но ведь тогда должен быть кто-то, кто умеет их открывать или хотя бы находить. Я тоже думаю, что грабитель получал от кого-то указания. Мы поняли это слишком поздно. К сожалению, он предпочел броситься в реку с обрыва, когда показал место, где был проход. Мы не знаем, на кого он работал. Хотя надежды на возвращение мало, а в вашем мире мои вещи бесполезны, я все-таки хотел бы их вернуть, если можно». «Да, бери все сумки и иди за мной», — кивнул граф. «Мы ведь еще не знаем, принадлежит ли тебе то, что было в этой сумке, когда она попала к страже». Они долго шли по запутанным коридорам и лестницам. Один стражник пошел следом, не давая парню повода предполагать, что он получит свободу. А если дороги назад нет, то получит ли вообще? Они остановились у какой-то двери, которую советник отпер лично ключом из висящей на поясе тяжелой связки. От грустных дум Валеру отвлек вид того, что он никак не ожидал увидеть. От зажженной солдатом лампады сразу запахло бараньим жиром. Но парень этого не заметил. Эта комната была куда просторнее кабинета графа, только без окон. Большую часть занимали полупустые стеллажи. На них стояло множество предметов разных эпох. Устаревших, современных и просто диковинных. Возможно, они могут путешествовать либо в наше будущее, либо в какие-то другие миры. «Надо быть осторожнее, когда найду выход», — заметил про себя Валера. Не дожидаясь разрешения, он подошел к столу и повертел в руках один из лежащих на нем ноутбуков. «Целый. Уже хорошо», — подумал он. «Никаких сомнений. Это был именно его ноутбук. Но смысла включать его сейчас не было». Парень просто перевернул его и показал наклейку со своей фамилией, аккуратно приклеенную скотчем. «Это я специально приклеил, чтобы не спутать с чужими. Вы ведь помните, что моя фамилия Перепелкин?» «Как ты смеешь стоять на пути Ее Величества?» — неожиданно раздался громкий гневный голос из-за двери. Дверь резко отворилась. В комнату уверенным шагом вошла молодая девушка в маленькой короне и красивом платье. За ней служанка, а позади все тот же стражник с растерянным лицом. Советник поклонился. Валера последовал его примеру, стараясь как можно точнее повторить его движение. «Кого вы здесь от меня прячете, господин советник?» — спросила королева, оглядываясь по сторонам. Она совсем не казалась сердитой, скорее уж очень любопытной. «И для чего вам все эти странные вещи?» — показала она на стеллажи. «Вынужден вас огорчить, ваше величество. Я не смог выяснить, полезны эти предметы или опасны, поэтому и приказал на всякий случай хранить их здесь. Мне удалось найти хозяина одной из этих вещей, поэтому я надеялся с его помощью узнать кое-что и об остальных». «Ты кто такой? Ты дворянин, что так кланяешься?» «Валерий Перепелкин, простой человек из другого мира». «Могу поклониться, как вашему величеству угодно», — развел руками Валера. «Кланяйся так, как поклонился бы своему королю», — гордо заявила королева. «Простите, ваше величество, но это невозможно. В моей стране уже давно нет ни королей, ни знати. Правителей мы приветствуем лишь кивком головы, как и они нас. Конечно, если встреча личная, мы еще и здороваемся. Например, так. Доброе утро, господа!» Он кивнул головой и улыбнулся, а затем добавил. «Есть другие государства с другими обычаями. В некоторых даже короли есть, но таких стран осталось мало. Ладно, об этом ты мне позже расскажешь. Говори честно, знаешь ли ты, зачем все это?» Она снова показала на стеллажи. «Не все, а из того, что знаю, большая часть бесполезна без подходящего источника питания. Могу разве что на словах рассказать». «Ты что, намекаешь, что мой советник не догадался тебя покормить?» Недоверчиво посмотрела она на парня. «Ой, простите, что не точно выразился. Это будет проще объяснить на примере. Вот это мой ноутбук. У него есть внутри немного энергии, которая позволяет ему работать. Когда она закончится, нужно вот это подключить сюда, а вот это...» Он показал на вилку зарядного устройства. «Воткнуть в специальный прибор, которого здесь нет. Тогда энергия по этому проводу попадет внутрь, а ноутбук снова некоторое время сможет работать сам по себе. Итак, хотя бы немного он сейчас сможет поработать?» Пристально посмотрела на него королева. «Заставь его, я хочу на это посмотреть». «Да, ваше величество, но сначала я должен предупредить вас, что согласен с графом Терентием, который ограничил мое общение с вашими подданными. Здесь есть несколько опасных вещей, но главную опасность представляют знания, которым вы, точнее, ваша страна, еще не готовы. Мало того, что ты отказываешься выполнить мой приказ, так еще и признаешься, что вы тут втайне делаете что-то опасное для королевства?» Она привела взгляд на советника и добавила: «Я очень надеюсь, что есть что-нибудь, что позволит мне не считать это подготовкой заговора». «Парень всего лишь пытается сдержать данное мне слово. Наша столица веками оставалась неприступной. Но что произойдет, если враги узнают о каком-нибудь новом оружии? Я не успел обсудить это с вашим величеством, но думаю, что подобные вещи могли попасть и к нашим соседям. Если вы позволите, я посоветовал бы нанять Валерия, чтобы он составил полный отчет о том, что и для чего можно использовать». «Хорошо, причину скрытности я поняла. Ты готов служить мне?» — спросила она Валеру. «Лишь до тех пор, пока не найду путь домой, или вы сочтете, что мои услуги больше не нужны». Снова поклонился он так же, как при встрече. Подчиняться ведь я буду не лично вам, а господину советнику. Да, но ты должен честно рассказать мне обо всем, что я спрошу. Как пожелаете, но сначала я буду предупреждать об опасности. Например, если вы спросите об оружии, способном разрушить вашу собственную крепость. В вашей стране есть настолько грозное оружие, а все о нем знают? Сразу заинтересовался советник. Это и есть та опасность, о которой я говорил. Увидев, что это такое и как действует, враги прикажут своим людям сделать подобное. Желание захватывать и подчинять никуда не исчезнет, а войны станут более разрушительными, даже хуже. Если мы сможем построить что-нибудь мирное, кто-нибудь другой может придумать, как использовать его во зло. Ты слишком серьезно рассуждаешь для простого человека, да еще и такого молодого, заметила Тамара. Я долго учился и много читал. Большую часть сказанного я не сам придумал, скромно ответил Валера. Долго? А точнее, спросил советник. 12 лет. Мне еще 3 года учиться осталось. Потом можно добавить еще 2 дополнительно, если надо будет. Чего и следовало ожидать. У нас дворяне читать и писать за год учатся, гордо заявила Тамара. У нас тоже за год, только это обязательно для всех детей. Я вам как-нибудь расскажу о нашей системе образования, спокойно ответил Валера. Это отложим на потом. Показывай, как эта штука работает, снова напомнила королева о ноутбуке. Хорошо. Его хватит примерно на полдня. Не пугайтесь, то, что вы увидите, выпрыгнуть не сможет. Я покажу главные возможности, а затем выключу. Потом мы сможем без спешки обсудить, на какую из них потратить оставшуюся энергию. Он встал перед столом на колени, повернулся и добавил. «Встаньте за мной и смотрите вот сюда. Я понимаю, что спиной к королеве стоять не принято, но иначе вам будет плохо видно». «Ладно уж, если по-другому нельзя», — согласилась Тамара и подошла поближе, а про себя подумала. Перед этой штукой он встал на колени, не задумываясь. Странные у них обычаи. Аня и стражник лишь переглянулись и тихо стали так, чтобы увидеть хоть что-нибудь за спинами королевы и советника. Валера решил, что будет проще вообще не объяснять, что делает, а говорить только о том, зачем это нужно. Он начал с самого скучного. Войдя в систему, он показал несколько своих учебников, текстовый редактор, график в табличном процессоре, который изменялся при смене данных, свое фото на фоне университета и в одной из лабораторий, несколько фото Москвы с высоты, один из музыкальных клипов, а закончил коллекцией автомобилей из гоночной игры. После этого он выключил ноутбук, встал и повернулся к шокированным зрителям. «Ты нам оружие не показал», — тихо напомнил советник. «Возможно, где-то в книгах есть картинки, но я таким не интересуюсь, поэтому искать было бы долго». Я могу нарисовать его на бумаге, если прикажете, но эти рисунки рано или поздно попадут к вашим врагам. А этого очень хотелось бы избежать», — ответил Валера тоном, от которого у советника непроизвольно сжались кулаки. «У вас должны быть очень сильные волшебники, чтобы делать то, что мы увидели». Наконец пришла в себя королева. «А в то, что бывают настолько большие города, мне и после увиденного трудно поверить». «Как раз волшебников у нас совсем нет, потому и приходится долго учиться, чтобы сделать все это без волшебства», — спокойно объяснил Валера. «Я сначала даже не поверил солдатам, что у вас волшебство бывает». «Раньше ты об этом не упоминал», — заметил советник. «Так ведь и вы не спрашивали. Для меня очевидно, что волшебники — просто сказка для детей». Валера случайно зацепил рукой за смартфон в кармане и добавил. «У меня есть еще одно устройство. Оно намного проще, но там есть фото, которое вас заинтересует». Он достал смартфон, пролистал и показал фотографию. Там он с другом стоял на фоне памятника воинам-освободителям. Граф переглянулся с королевой, а потом неуверенно спросил. «У вас без волшебства могут превращать людей в камень?» «Нет, это художники из обычного металла или камня делают. Я оружие показать хотел. Вот это, что они держат в руках. Ваши доспехи легко пробьет, так что будьте осторожны
если найдете что-то подобное. Ты сейчас вдоль стеллажей пройди и сразу скажи, есть ли здесь оружие или еще что-нибудь опасное», — приказала Тамара. Парень повиновался. Кроме ноутбуков и различных мобильных телефонов, здесь нашлись самый обычный проводной телефон с обрубленным шнуром, настольная швейная машинка, осциллограф, старый настольный вентилятор, несколько системных блоков компьютеров, пара телевизоров прошлого века с кинескопами, маленький черно-белый монитор, принтеры, фонарики разных лет и довольно новый пылесос. Предметов из неизвестного мира было не так уж много. Иногда и для вещей из нашего мира Валера не знал применения. Похоже, проход именно в нашу страну открывался намного чаще, чем я думал. «А это обнадеживает», — приободрился Валера. В дальнем углу стоял большой деревянный ящик, в котором насыпью хранилось все мелкое. Часы, авторучки, фломастеры, наушники, мышки, зарядные устройства, детские игрушки. Здесь парень назвал только то, что увидел сверху. Но все равно экскурсия сильно затянулась. Верхние полки стеллажей пришлось отложить на потом. «Не знаю, уместно ли такое замечание с моей стороны, но вы устало выглядите. Вашему величеству не помешало бы отдохнуть», — сказал Валера. «Это было интересно, но не так полезно, как я надеялась», — ответила Тамара. «Если найдешь что-нибудь интересное или полезное для нашего королевства, пусть остается здесь. Я сама приду, чтобы посмотреть. А сейчас я ухожу». «Как вам будет угодно», — ответил за него советник. А парень просто поклонился. Стражник вышел первым, горничная за королевой. Оставшись вдвоем, Валера спросил. «Это не опасно, что служанка и стражник все слышали? Со мной и королевой только самые доверенные работают. Но им не все стоило слышать. Теперь уже ничего не поделаешь. Ты сам-то со всеми этими разговорами об опасности понимаешь, что самая большая из них — это ты сам?» «Да, но без вашей помощи я вряд ли вернусь домой. А притвориться местным у меня все равно не выйдет. С другой стороны, вы кажетесь мне мудрым человеком. Да и королева девушка хорошая и сообразительная. Странно только, что у вас есть волшебники. А народ все равно живет так тяжело, что улыбок на улицах я почти не заметил. Надо бы что-нибудь придумать. Но любая работа снова ляжет на плечи бедняков». «Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Я даю тебе ключ от вон той двери. Будешь жить там. Для начала можешь переложить здесь все, как тебе удобно. Бумага и чернила, чтобы описать все, что тебе знакомо, на столе. Если нужно еще что-то, постучи в дверь и отдай стражнику список. У меня много дел, так что сюда я приду через несколько дней». «Хорошо», — кивнул Валера. «Какую плату ты хочешь? Учитывая, что потратить деньги я все равно не смогу, а то, что нужно, вы и так мне дадите, от вас мне нужна лишь помощь в возвращении домой. Ты же понимаешь, что проход открыл сильный волшебник, который очень хорошо скрывается. Поиски могут затянуться надолго. Тогда мне остается лишь принять то, что вы сочтете нужным заплатить». «Договорились», — кивнул советник и ушел. Оставшись один, Валера первым делом отомкнул небольшую дверь в боковой стене и оказался в маленькой комнатке с единственным узким окном, выходящим во двор замка. Перспектива работать в закрытом наглухо пыльном складе его совсем не радовала. Теперь же на душе немного полегчало. Теплым днем свежий воздух из окна был очень приятным. Однако вид единственного тюфяка на кровати напомнил о проведенных в башне холодных ночах. Парень вернулся к столу и первым пунктом в список пожеланий написал еще один тюфяк. Все непонятные предметы из своего мира он складывал отдельно. Из другого мира — отдельно. Бесполезные здесь принтеры и тому подобное он оставил подальше и повыше. В складе оказалось совсем не пыльно. «Похоже, кто-то протер доски и пол, прежде чем сюда перенесли все вещи», — заметил про себя парень. «Можно было бы сосредоточиться на работе, если бы Валере не захотелось принести лампаду и залезть на стул, чтобы рассмотреть неизвестное устройство на верхней полке». Ведь случайно нажать какую-нибудь опасную кнопку не хотелось. Само устройство было явно из другого мира или времени. А вот то, что он увидел рядом, заставило задуматься. Вряд ли он снизу заметил бы вмятину от ножек старого тяжелого телевизора, но со стула ее было слишком хорошо видно, а сам телевизор стоял рядом на той же полке. Холодок пробежал по спине Валеры. «Быть не может», — подумал он и принялся внимательно осматривать те полки, с которых не успел перенести вещи. Небольшие вмятины, темные пятна от резины, следы ржавчины. Раньше он не обратил бы внимания на такие мелочи, но все вместе не оставляло сомнений. Все, что здесь есть, не принесли пару дней назад, как сказал советник. Оно хранилось здесь годами, а на днях его лишь протерли от пыли, чтобы заставить меня помогать. После такого вывода Валера задумался на несколько минут. Все хорошо обмозговав, он решил: «Ладно, быть добровольным помощником намного лучше, чем оказаться в тюрьме. А вот кому и как помогать, решать буду я. Даже проще, что проход открывается по приказу советника. Поиграем в ваши игры. Как именно выиграть в этой игре, в которой проигрыш может означать потерю не только свободы, но и жизни, парень не знал. Он был уверен лишь в одном — нельзя идти на открытый конфликт с советником». Валера вернулся к работе, раздумывая о том, стоит ли надеяться на помощь королевы. Чем дольше он думал, тем очевиднее казался отрицательный ответ. «Что бы я ни сказал, советник легко может выкрутиться и убедить Тамару в том, что ему выгодно. Придется сначала осторожно собрать побольше информации не только о советнике и его людях, но и обо всем, что здесь происходит», — решил парень. Когда стражник принес еду, все громоздкие вещи были расставлены по-новому. Полки подписаны, а на отдельном листке Валера кратко описал, что с какой целью используется. Список пожеланий постепенно рос, а вот работа резко замедлилась, когда дело дошло до мелких предметов. Особо ни на что не надеясь, Валера покрутил ручку настройки старого радиоприемника, но не услышал ничего, кроме треска, вызванного разрядами молнии где-то неподалеку. Пришлось выключить радио и вернуться к работе. Прохладный воздух, которым потянуло из жилой комнаты, подсказал, что уже вечереет. Валера отдал список стражнику и сказал: «Гроза неподалеку. Дойдет ли сюда, я не знаю. Что мне делать, если дождь начнется?» «Ты что, грозы боишься?» — весело спросил стражник. «Я о том, чем окно закрыть, чтобы дождь внутрь не попал. Ставни должны быть. Обычно их под кровать прячут или еще куда, чтобы не мешали. Спасибо, я посмотрю». Валера нашел под кроватью доску с привязанными веревками, а в оконном проеме небольшие штыри, чтобы ее закрепить. Справившись, он снова вернулся к стражнику, чтобы сказать, что все получилось. С закрытым окном стало намного теплее, хотя сквозняк все равно проникал через щели. Вот будет смешно, если и в башне ставни были спрятаны, а я мерз по ночам, подумал парень, засыпая. Весь следующий день Валера потратил на то, чтобы разобрать большой ящик с мелочевкой и описать, для чего нужны все эти предметы. Было там и то, что заставило задуматься. Стоит ли писать правду? Поразмыслив, парень все, что могло бы считаться оружием, честно подписал и выложил на отдельную полку. Зато среди прочего там нашелся и старый механический будильник, который снова пошел, стоило лишь завести. Парень не удержался и проверил, как работает звонок. Он работал прекрасно и очень громко. Перепуганный стражник открыл дверь и спросил, пытаясь увидеть источник шума: «Что случилось?» «Я проверил, что эта штука работает», — показал Валера на будильник, мерно цокающий на столе. «Это безопасно, просто громко». Тем временем граф Терентий попросил королеву принять его по важному государственному делу. Такое бывало нечасто, поэтому Тамара сразу согласилась, отложив визит волшебника, с которым обычно рассматривала свои владения. Советник поклонился, как положено, а потом сказал: «Ваше Величество, известный вам парень уже принялся за дело. Но я должен предупредить вас, что он не так прост, как кажется. И это важное государственное дело?» — разочарованно спросила Тамара. «Позвольте сообщить, что вчера вечером он как-то узнал о грозе, которую наши наблюдатели заметили только поздно ночью. Его окно выходит в другую сторону, так что увидеть через него надвигающиеся тучи он никак не мог. Любой деревенский старик вам о таком узнает. Это даже мне известно», — слегка улыбнулась Тамара, не сводя острый взгляд с графа. «Я предложил ему записывать пожелание, чтобы не слишком нянчиться с ним. Извольте послушать, что он попросил вчера. Еще один тюфяк, побольше бумаги и чернил, несколько палок толщиной с палец, маленький нож, карту королевства и прилегающих земель, список полезных ископаемых и где их добывают, моток шерстяных ниток, две очень гладкие палки толщиной в полпальца и длиной от земли до колена, маленькое зеркало, разговор о возможностях волшебников, примерный объем производства всех металлов за год, желательно ли постройка мостов и где именно, 10 небольших ящиков. Не спорю, список странный. Придется предупредить стражников, что у него есть оружие. Солдаты ведь готовы к нападению?»
«Готовы, Ваше Величество. Меня беспокоит только то, что вы можете туда пойти и подвергнуть себя опасности».
«Конечно. Мне очень любопытно, зачем ему все это. Не знаю, надолго ли, а сейчас ваш Валера интересует меня все больше. Общение с ним может стать неплохим развлечением.
Позвольте вернуться к цели моего визита. Уверен, что большая часть того, что он попросил, каким-то образом будет полезна. Однако у любого решения есть последствия. Я не смею ограничивать ваше общение с ним. Прошу вас лишь не давать приказов или обещаний, пока мы не обдумаем, к чему это приведет.
Впервые вижу вас таким обеспокоенным. Мы могли бы вообще жить по-старому. Но что делать, если подобный человек с такими же знаниями есть? Например, на юге. В Баталабии ведь тоже разными устройствами пользуются. И, насколько мне известно, для этого совсем не нужно быть волшебником. На севере еще неспокойней. Помнится, мы уже обсуждали, что наши соседи будут захвачены не позже осени.
Вы совершенно правы, Ваше Величество. Сильных волшебников у нас мало. Нам не устоять перед нападением соседей, если не получим нового оружия. Только поэтому он до сих пор жив, а я сдерживаюсь, когда он разговаривает со мной как с равным.
Не стоит спешить с оружием. Уверенно, вы заметили, что он показал нам лишь ничтожную часть того, что есть в его светящейся коробке. Мы можем позволить ему сделать что-то полезное для королевства, но безопасное. А за это дать какой-нибудь титул. Пусть думает, что мы стараемся помогать ему вернуться и ценим его. А тем временем он расскажет все, чему учился больше десятилетия.
Ваши родители гордились бы такой дальновидностью, Ваше Величество. У меня больше нет вопросов, — поклонился советник.